милит.
Положить на милит.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 августа, и сейчас 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» ставим на обсуждение и на голосование перед аудиторией радиостанции «Говорит Москва» в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Соответственно, вопросы. И тему сегодня мы выбрали, исходя из того, что сказала депутат Государственной Думы и известная спортсменка Ирина Роднина. Она выступила с призывом не считать пенсию зарплатой. По словам парламентария, это выплата пособия по старости. Но прежде чем перейти к этой теме, пробки на московских дорогах, нам обещали 4 балла, но пока 3 балла. Значит, дальше нам обещают 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера и более существенных затруднений, чем 5-бальные пробки, не обещают. Пока, во всяком случае, так. Серьезные затруднения – это пересечение Московской кольцевой и Новорижского шоссе, прежде всего, если ехать по внешнему МКАДу и съезжать с Новой Риги на внешний МКАД, соответственно. Это внешний и внутренний МКАД в районе Развилки и Бесед, это уже на юго-восточном направлении. И вот не видел прежде, может быть, и не было этой пробки, есть проблемы и существенные проблемы при движении по внешнему МКАДу в районе пересечения с, соответственно, Новорязанским шоссе или Волгоградским проспектом. Кому как удобнее, так и называйте. В общем, от Котельников в сторону Новорязанского шоссе, там очень медленное движение, при этом проблемы возникают где-то раньше, то есть, видимо, на пересечении с Рязанским проспектом. Вот это что касается пробок на московских дорогах. Еще раз напомню, 3 балла прямо сейчас, 5-бальные как максимум пробки нам обещают, соответственно, к 6 и 7 вечера. Вот еще официальный курс юаня на среду 11.17, курс доллара 80.35, курс евро 93.56. И вот еще из срочных сообщений Орбан заявил, а это уже было. Орбан заявил, что предложил лидерам Евросоюза скорее провести саммит с Российской Федерацией. Теперь это на ленте агентства РИА Новости. Итак, тема, которую мы сегодня обсуждаем, и голосование, которое мы предлагаем вашему вниманию для того, чтобы в них вы поучаствовали. Соответственно, что такое пенсия, на ваш взгляд? Это то, что обеспечивать объективные потребности пожилого человека должно полностью. Первый вариант. Второй вариант. Это то, что должно помочь обеспечить пожилого человека наряду с его личными накоплениями и помощью детей. То есть, когда мы планируем пенсию, ну вот, к примеру, если мы государство, то мы исходим из того, что мы лишь часть платим, потому что человек еще должен за все время скопить какие-то деньги, а во-вторых, у него должны быть дети или близкие, которые его в этом смысле будут поддерживать. И третий вариант – это пособие по старости, и исключительно пособие, размер которого определяется возможностями государства, а не потребностями людей. Вот это тоже важная история. Запустили голосование, 3 варианта ответа, более 200 человек проголосовали. Присоединяйтесь, через 50 минут будут результаты, будем обсуждать. Кто с нами сегодня здесь? Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России. Валерий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Бархота, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы пишете через СМС-портал, это я уже не к гостям, а к нашей аудитории. Вы пишете через Телеграм, присоединяйтесь к этому обсуждению. Не забывайте голосовать, и звонки традиционно во второй части программы. Возвращаемся к тому, что сказала трехкратная олимпийская чемпионка и многократный депутат Государственной Думы, 75-летняя Ирина Роднина. У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться, говорит Роднина. Надо сказать, что средняя пенсия в России при этом где-то в районе 25 тысяч рублей, кто-то говорит про 23 500, кто-то называет чуть более высокую цифру, но не сильно больше. Средняя зарплата это вряд ли 40% той самой пенсии. Обычно говорят, что соотношение должно быть именно таким, что средняя зарплата, средняя пенсия должна быть примерно 40% от средней зарплаты. Обычно так говорят, есть ли такое правило, установленное законом, тоже отдельная тема для обсуждения. Ну и, соответственно, голосование мы запустили, а теперь что скажете, Валерий Рязанский? Что такое пенсия?
Еще раз добрый вечер. Пенсия – это ежемесячная часть отложенной заработной платы.
Это все-таки отложенная заработная плата?
Да, это та часть заработной платы, которую работодатель в этот момент не заплатил сотруднику, и она откладывается на будущий период, когда человек получает право стать пенсионером. Формально это переход на категорию нетрудоспособного населения, и он ежемесячно получает, пожизненно получает ту часть отложенной заработной платы. Ну, это общая формула, а что касается пенсии, там, например, социальной, то она ближе, конечно, к социальному пособию. Для тех, кто не заработал себе право на пенсию, для тех, кто там находится на инвалидности и так далее, это социальная обязанность государства.
Андрей 874. В каких-то странах государство спортсменов не содержит, а депутаты минимум получают. Там спортсмены, насколько я понимаю, намного больше получают в результате, там, где государство спортсменов не содержит. А вот депутаты получают минимум. Это отдельный вопрос, который мы, наверное, тоже будем еще обсуждать. Андрей Бархота, что такое пенсия?
Пенсия – это источник доходов для людей пенсионного возраста, которые вышли на пенсию. Поскольку действительно способности трудиться в прежних объемах, в прежних масштабах уже нет, необходимо как-то снискать хлеб насущный. И для этого используется как раз пенсия. Можно считать это отложенные зарплаты, можно квазиналогом считать даже, но тем не менее вот этот размер пенсии, он имеет огромное значение. Он должен обеспечивать необходимый минимум. И вот этот коэффициент замещения, как вначале было сказано, 40%.
То есть все-таки существует подобного рода соотношение?
Ну, законодательно нет. Но на самом деле дело в том, что есть небольшой штрих к портрету. Дело в том, что некоторые молодые даже люди идут работать в ряд одиозных ведомств, министерств, служб. Когда я спрашиваю, а для чего вы там работаете? Там же не самые высокие зарплаты. Зато, когда я выйду на пенсию, у меня будет огромная пенсия. И вот этот тезис, он сразу проливает свет, что люди действительно думают о будущем. Они готовы принести в жертву текущее потребление, зато у них будет действительно огромная пенсия.
Подождите, вы хотите сказать, что зарплата государственного чиновника, точнее, пенсия государственного чиновника отличается от пенсии любого другого человека, который всю жизнь работал, к примеру, как и этот чиновник, и, в общем, платил все предусмотренные налоги?
Конечно. Конечно, там есть как раз у некоторых и ведомств целых есть коэффициент замещения. То есть они на пенсии не могут получать меньше там какого-то процента от заработной платы, которую получали в этих ведомствах.
Но тогда это получается как раз уже не пенсия, которую оплатил работодатель, а своего рода государственное пособие.
Да. Своего рода да, но при этом размер его, он потрясает воображение обычных российских пенсионеров.
Андрей Бархота, Валерий Рязанский, можете потрясти наше воображение? О каких деньгах идет речь?
Ну, немного не так. Точнее, совсем не так. Есть разные виды пенсий. Страховая пенсия, которую получает большинство пенсионеров, это так называемая пенсия по труду, ее называют условно в народе пенсия по старости, она формируется на страховых принципах, формируется из взносов работодателя, который за нас платит в пенсионную систему, теперь это Объединенный социальный пенсионный фонд, а потом переходит на пенсию, нам это выплачивается в виде ежемесячной пенсии. Страховой порядок ее расчета, он тоже известен, понятен. Мы больше недовольны размером пенсии в силу того, что сама формула нас вроде бы обижает этим расчетом, но механика, в общем-то, понятна. Должен быть стаж 30 лет и взносы хотя бы с минимальной заработной платой.
Действительно, у чиновников по этой формуле получается больше?
Чиновники, о которых сказал мой коллега, это, как правило, государственные служащие или федерального, или регионального уровня. У них действительно пенсия строится немножко по-другому, но и у нее есть ограничения. Причем ограничения достаточно существенные, верхним потолком, как правило, связаны с двумя с половинами их должностных окладов. Должностные оклады у госслужащих небольшие. Зарплата, может быть, формируется за счет других коэффициентов, связанных с секретностью, с какими-то командировками, с какими-то дополнительными бонусами. А что касается пенсии, там ограничения есть верхние, но, они действительно существуют.
Я понимаю, но мы ведь, вот, например, депутат Государственной Думы Гавырин называет средний размер пенсии в России и говорит, что это 23 500.
Нет, сейчас пенсия 25 тысяч 98 рублей по состоянию на 1 июля.
Это средняя температура.
Средняя, да.
Но если говорить о том, что есть другие пенсии у чиновников, то они могут быть в два раза больше, в полтора раза больше?
У чиновника может быть пенсия где-то раза в полтора побольше.
То есть, грубо говоря, 40.
У депутата Государственной Думы пенсия сейчас ограничена размером приблизительно 74-75 тысяч рублей.
А, это уже в три раза больше, чем средняя пенсия. А, ну, возвращаясь тогда к формулировкам Родниной, а делают ли чиновники и депутаты для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Она, конечно, про других говорит, но давайте тогда про это.
Комфортные условия и объем пенсии зависит, конечно, от экономических параметров, прежде всего от его величества заработной платы. Заработная плата людей, которые находятся в системе трудовых отношений, это краеугольный камень. Поэтому чем выше заработная плата, тем выше и больше надежда на то, что пенсии будет больше. Это вполне естественно. Это, во-первых, эти расчеты подтверждают. Если говорить о том, что еще есть возможность что-то накопить на старость, это, естественно, тоже та же самая пресловутая заработная плата. Она нужна.
Но все-таки, возвращаясь к истории, как вы говорите, а ведь от зарплаты это тоже зависит. Вот у депутатов высокая зарплата и получается высокая пенсия.
Прямой счет зарплаты депутата или сенатора к пенсии не имеет отношения, потому что она все равно ограничена определенным уровнем.
Так вот, я как раз хотел спросить.
Не имеет прямого счета.
Представим себе ситуацию. Я не знаю, сколько сейчас
получает. Прямой счет этой бы зарплаты депутата или сенатора в переводе на пенсию, пенсия должна быть значительно выше раза в 4. Но
еще
она не столько.
Конечно. Так вот, я как раз хотел спросить.
Счет.
Если говорить о том, что примерно такие же деньги, как депутат действующий, получает в результате человек, который занимается бизнесом. Соответственно, платит все необходимые налоги, он ведь не будет получать пенсию в 70 тысяч рублей? Или будет?
Нет, не будет. Он будет получать пенсию, как, в общем-то, обычная страховая пенсия будет получать, а все остальное он должен, что называется, себе заработать на старость. И вообще этот спор, он такой, знаете, нельзя сравнивать пенсионные системы, будем говорить, стопроцентно между, допустим, нашей пенсионной системой, пенсионной системой там, Чехии или там,
ну, да,
Великобритании. Они разные пенсионные системы. Наша пенсионная система, в общем, она пришла из советского периода. В общем, она достаточно понятна. Она носит страховой период. Да, депутат получает большую зарплату, но его взносы в пенсионную систему, его взносы в пенсионную систему ежемесячно хватает на выплату пенсии там, 5-6 пенсионерам. Но он никогда не получит эквивалент этот, поэтому не надо здесь вот раздувать какие-то такие тенденции, и это будет неправильно.
Да, но подождите, но другой человек, который получает как депутат, насколько я понимаю, вы же сказали, что там небольшие, соответственно, ставки, а потом еще доплаты, которые вряд ли вписываются в эти вот выплаты в пенсионный или социальный фонд. А есть другой человек, у которого большая зарплата по определению, и он, получается, содержит еще больше пенсионеров.
Это, естественно, страховой принцип.
Да, но его пенсия будет потом ниже, чем у депутата.
Она будет ниже, чем у депутата, а может быть, и будет близка к ней, если зарплата у него будет достаточно высокая, где-то в районе там, около миллиона рублей или чуть больше
вот
миллиона
так
рублей.
Вот. Конечно. Хорошо, с вашей точки зрения, все-таки, возвращаясь к размеру того, что пенсии называется в Российской Федерации, это должна быть некая сумма, на которую человек может прожить без проблем, это должна быть сумма, которая должна учитывать, что его еще поддерживают дети, и он сам должен откладывать.
Да, мне всегда нравился второй вариант, это вполне естественно, потому что ни одной пенсионной системы в мире, мы изучали это и в ходе поездок, нет таких систем, где полностью бы удовлетворялась потребность человека на пенсии только пенсионными выплатами. Как правило, современная практика говорит о том, что пенсии современные состоят из трех частей. Это страховая пенсия, как правило, поддержанная государством. Вторая – это корпоративная пенсия, часть пенсии, как правило, это где-то, если страховая где-то порядка 40%, то корпоративная – это где-то 15% добавка, ну и где-то еще личные сбережения, которые работники самостоятельно вкладывают.
То есть примерно половина. Фонда.
То есть средняя пенсия зарубежных таких стран, которые мы изучали, где-то приблизительно 60% от заработной платы.
Понятно. А, Андрей Бархота, с вашей точки зрения, возвращаясь к размерам пенсии, это должна быть история, которая так или иначе, плохо ли, хорошо ли, но обеспечивает человека полностью на уровне расчета, на уровне подхода? Или это история, когда мы понимаем, что, допустим, наполовину обеспечивает пенсия, вторую половину, вторую часть пенсии, к примеру, ты должен сам каким-то образом скопить, или твои дети должны тебе помогать, или твои близкие? И, наконец, это должна быть какая-то штука, которая просто из расчетов возможностей государства получается, а хватит, не хватит, как получится.
Ну, у человеческой природы, вообще человеку свойственны неограниченные потребности. Потребности в нем растут, он получает желаемое, хочет еще больше.
Это понятно.
Поэтому если предположить, что пенсия полностью покрывает его потребности, то это бесконечно растущая функция пенсии. Да, это очень сложно представить. Поэтому, скорее, конечно, вот, скорее всего, второй вариант, конечно же. То есть это приблизительно 75-80% покрытия потребностей, которые человек позволял себе, ну, в таком предпенсионном периоде. Остальное, либо он секвестирует свои расходы, либо он использует собственные сбережения. Потому что надо понимать, что далеко не у всех пенсионеров есть сбережения. Тогда они используют в своей поведенческой модели секвестирование расходов. Например, допустим, они покупают не твердый сыр, а полутвердый. Он чуть-чуть дешевле, к примеру. Да, это первое. А если есть сбережения, он, собственно, может покрывать.
А подождите. В этот момент обычно кто-нибудь из слушателей нам пишет, у нас ведь записано, что государство социальное, следовательно, вот эта история с заменой одного сыра на другой не должна допускаться.
Но я не сказал, что твердый сыр лучше, чем полутвердый. Он просто дороже. Но по своему качествам пищевым, белки, жиры, углеводы, он, в общем-то, очень даже соответствует и твердому. То есть можно аналогичный пищевой, значит, предмет подобрать, но он будет дешевле. Такое вполне себе можно допустить. Ну, к примеру, есть черная икра сетровая, которая сейчас в дефиците, она очень дорогая. А если подделать ее с помощью глаз кильки, да, то она будет существенно дешевле, а пищевая ценность будет не уступать. То есть это вполне себе можете представить.
Хорошо, это Андрей Бархота, Валерий Рязанский. Вот мы уже, видите, до глаз кильки дошли на самом деле. Должна ли пенсия обеспечивать пенсионеру возможность покупать не глаза кильки, а натуральную икру?
Да, ну, слушайте, ну, если представить себе теоретическую ситуацию, что так должно полностью компенсировать, как вы, или обеспечивать, то тогда бы все магазины должны быть либо там гурмен вот этот, или Азбука вкуса, тогда не должно быть Пятерочек, не должно быть Диски, или Дикси, и так далее, и так далее. Но мы живем при капитализме, не забывайте об этом. Мы живем при капитализме, да.
Но у нас социальное государство, не забывайте об этом.
У социального государства есть, естественно, свои обязанности. Это вопрос действительно сохранности тех сбережений, которые мы делаем. Это сохранность и участие государства в пенсионных структурах, это социальные программы, которые обеспечивают определенный набор льгот регионального, федерального уровня, это все обеспечивает вот это социальные вещи, бесплатные лекарства для тех, кто в них нуждается.
А вот это, кстати, тоже важная деталь, и Роднина об этом говорит, про достаточно льгот и послаблений. Это ведь тоже тогда надо пересчитывать в размер пенсии для того, чтобы понимать.
Много. Насколько много? Я говорил об особенностях нашей пенсионной системы, она действительно строится на неком таком, знаете, послевкусии вот советского периода, когда большое количество льгот действительно применялось для того, чтобы, ну, компенсировать тот недобор, ну, теоретический вот недобор в самом объеме пенсии. это на сегодняшний день существенные расходы, которые у пенсионера есть. Коммунальные платежи, это все, что связано с перемещениями по территории как и своего региона, так и между регионами. Это все, что связано с доплатами, например, категориям льготников, такие как ветеран труда, те, кто имеет соответствующие категории льготности, как там ветераны боевых действий, да,
но,
и так далее.
Это персональные льготы. Да. А вот такие вот льготы для всех пенсионеров, которые можно было бы попытаться пересчитать.
Я вам привожу пример.
Проезд и...
Программа долгожительства. На сегодняшний день у нас есть программа длительного ухода. Она касается любого человека. Каждая семья в стране проходит этот период, когда требуется уход за глубоко, что называется, пожилым человеком. Это льгота положена.
Это Валерий Рязанский, Андрей Бархота. Вот эта попытка льготы существующие, или что еще, послабление, как это говорит Роднина, заложить в пенсию, это разумно, это правильно, это логично. Ведь тогда получается, вот я сейчас, кстати, специально посмотрел, если брать медианную зарплату, обычно же говорят, средняя, это неправильно, надо брать медианную зарплату, она у нас 80 тысяч рублей на сегодня. Если брать медианную зарплату, то 40% от нее это 32 тысячи рублей. Если к имеющимся 25 тысячам добавить, соответственно, скидки при оплате ЖКХ, какие-то дополнительные льготы пенсионерам, то, в общем, на эти 32 мы, наверное, ведь и выходим.
Совершенно верно. Здесь очень, в общем-то, своевременно вспомнить дискуссию 90-х годов. Если помните, было очень много реформ таких радикальных при подходе к пенсионной системе. И одна из самых радикальных реформ касалась монетизации пенсии. Реформаторы 90-х говорили, что...
Монетизация льгот.
Монетизация льгот, совершенно верно. Да, абсолютно верно. Спасибо большое. Монетизация льгот, когда давайте вот эти льготы дадим натурой, то есть деньгами, в денежном выражении. И когда оказалось, что вот такое вышло, то в одних регионах это восприняли благосклонно, в других регионах сказали, слушайте, а мы хотели бы вернуться по старинке, чтобы было, потому что мы очень хорошо использовали эти льготы. И вот если сегодня посмотреть на топ льгот пенсионеров, это в первую очередь санаторно-курортное лечение, номер один, а второе – это бесплатный проезд. Вот предположим, что санаторно-курортное лечение обходится раз в год 50 тысяч рублей. Если мы 50 тысяч рублей размажем по всему году, в месяц это 4 тысячи рублей. Бесплатный проезд, я думаю, где-то 1,5-2 тысячи рублей. То есть, в принципе, это уже 7 тысяч рублей, уже 6-7 тысяч рублей. Прибавляем его к пенсии там 25, получаем те же 32.
На самом деле, медианная зарплата даже чуть меньше, чем 80, и тогда получается с перехлестом. А теперь еще, Андрей. Нет,
тут... Медианная зарплата по состоянию на конец 2024 года у нас составляла 57 тысяч рублей.
Видите, как по-разному цифры приводят, потому что кто-то говорит про 73 тысячи.
Это Росстатовские даты.
Тогда видите вообще.
Если... 2024 год мы закончили с номинально зачисленной зарплатой 87 952 рубля. А медианная 57. Медианная зарплата составляет приблизительно 61-62% от номинально как бы начисленной зарплаты. Но некоторые любители статистики, экономисты еще применяют другой вид, модальную заработную плату, то есть та, которая, что называется, наиболее часто встречается, это 50 тысяч рублей средняя. Поэтому вот так просто к этим цифрам, что называется, относиться.
31 июля 2025 года Росстат, медианная зарплата выросла на 40% и достигла 73 900 рублей. Это вот из
это
того,
вы
что...
сейчас 25-й год, да, называете.
Июль 25-го года, да.
А я назвал 24-й год.
Значит, смотрите, голосование продолжается, голосование, соответственно, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ваше сообщение, еще раз, не забывайте, что мешает сделать ЖКХ 50% пенсионерам, пишет 144-й. Ну, то есть, еще увеличить пенсию, полагаете вы. На самом деле, ведь льготы какие-то существуют на оплату ЖКХ для пенсионеров.
Не
насколько
всем категориям.
Не всем категориям. Дальше, 898-й, на пенсию откладываешь сегодня, когда доживешь, если доживешь, все может поменяться. Моя мама, говорит, заработала максимально возможную в советское время пенсию, а лучшим вложением оказалось, что она родила нас с братом. Тоже, видите, спорить сложно. 720, а вот есть о чем спорить, это вот когда мы говорим про советские времена, значит, это где Андрей где-то тут написал нам, давайте переведем советскую среднюю пенсию в 124 рубля. А где вы взяли советскую среднюю пенсию в 124 рубля? Я посмотрел по официальным данным, что-то ближе к 70 рублям. А если 124, так тогда давайте так легко будем относиться к разного рода цифрам. И довольно сложное обсуждение.
Минимальная пенсия была 60, максимальная, и не считая колхозников.
Вот-вот-вот, потому что у меня 60, у бабушки пенсия,
да,
была 40.
Совершенно верно. Минимальная пенсия была 60, максимальная 132. Вот такой разброс был. У моего отца, Царство Небесное, он был машинистом электровоза, закончил свою работу. Это было 132 рубля.
Но, в общем, это не средняя пенсия. Давайте не будем переводить. А максимальную пенсию мы можем перевести. Так, голосование в телеграм-канале. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Мы следим за пробками. В городе 4-бальные пробки. Дальше по прогнозам 2 часа 5-бальных пробок. Более серьезных нам не обещают. Следим за срочными сообщениями. Прямо сейчас вот аварийно-спасательные работы после пожара под Рязанью завершены. 25 человек погибли. Об этом пишет со ссылкой на МЧС агентство РИА Новости, еще 139 человек пострадали. Речь идет об аварийно-спасательных работах в поселке Лесной Рязанской области. Вот цифры. К ликвидации последствий происшествия привлекались 361 человек и 85 единиц техники. Это из сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Ну вот и здесь тоже на ленте агентства ТАСС те же цифры и тоже сообщение о том, что аварийно-спасательные работы в поселке Лесной завершены. В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ на 1% за каждый день просрочки заявки в ГИС ЖКХ. Вот такое сложное заявление. Видимо, надо разбираться, читать в деталях предложения депутатов фракции «Новые люди». Это тоже сейчас на ленте агентства ТАСС. Ну и еще, соответственно, в Киргизии спика Хан Тингри эвакуировали тело погибшего российского альпиниста. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Минобороны Республики. А возвращаемся к теме программы «Своя правда». Сегодня здесь в студии председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота. Что такое пенсия? Депутат Ирина Роднина призвала не считать пенсию зарплатой и становиться самостоятельными, то есть больше вкладывать в собственную будущую пенсию. Или больше откладывать. Или, как она сказала, давайте, над своей будущей пенсией стоило бы задумываться пораньше. Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. Вот это мы обсуждаем. На голосовании у нас вопрос, соответственно, простой. Пенсия – это то, что полностью должно обеспечивать, но объективные потребности пожилого человека. Это то, что должно обеспечить лишь часть потребностей пожилого человека, наряду с его личными накоплениями и помощью детей. Или это некое пособие по старости, размер которого определяется возможностями государства на данный момент. То есть, может быть, оно и не будет обеспечивать объективные потребности, а может, будет, не знаю. Но это определяется не необходимостью для человека, а возможностями государства. Третий вариант – почти 500 человек проголосовали. Продолжаем голосование и через 20 минут будем подводить итоги. Значит, смотрите. У меня вопрос, точнее, не у меня, а у нашей аудитории. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, но эти вопросы, как только мы начинаем говорить о пенсиях и их размерах, эти вопросы обычно повторяются. И вот в чем этот вопрос. Люди, которые обычно не достигли пенсионного возраста, мы говорим ведь о людях, которые задают вопросы, они говорят, вот зачем я буду это делать, потому что когда я это, мол, доживу до пенсии, из этого делаешь вывод, что человек не дожил до пенсии. Так вот, обычно говорят, это же очень мало. На эти деньги прожить невозможно. Когда вы говорите о том, что вот там такие-то... А вы сами пробовали. Андрей Бархота, вы понимаете разницу в том, что пенсия, она для человека пожилого, а потребности человека пожилого, они несколько ниже?
Да, безусловно. Ну, они, в общем-то, обусловлены объективными возможностями, которые пенсионер, пожилой человек может себе позволить в части секвестирования расходов. Например, не нужно каждый день ехать на работу, да, сокращение расходов на проезд. Можно изучить цены в разных магазинах и делать наиболее выгодные покупки. Это тоже...
Я всю жизнь... Я знаю ответ. Я всю жизнь работал для того, чтобы хотя бы на пенсии вот этим не заниматься. У меня же заслуженный отдых.
Ну, смотрите, здесь дело в том, что еще, вот возвращаясь к словам депутата Родниной, если посмотреть на это с другой стороны, возможно, Ирина Роднина не хотела как-то, так сказать, что-то такое громкое заявить, ужалить пенсионеров. Возможно, она просто сделала такую неуклюжую рекламу негосударственных пенсионных фондов, вкладов населения и деторождения. Из серии, что ну, вот можно, конечно, откладывать, но лучше всего, конечно, размножаться, потому что тогда вам дети помогут.
Не, может быть... она об этом, да, она говорит как раз, что дети должны о своей пенсии задуматься, пока молодые.
Ну, здесь такой, знаете, психологический эффект, то, что Роднина запрещает, наоборот, нужно масштабировать. Поэтому то, что она, говорит, подразумевает, возможно, это движение в ту сторону, что пенсии не было нормальной.
Когда люди говорят о том, а вы попробуйте прожить на эти деньги, действительно, если мы с вами попытаемся прожить на 25 тысяч, это же вряд ли возможно.
Нет, ну, конечно, возможно. Опять же, есть, но, естественно, будет постоянный дефицит денежных средств. Купить обувь, купить холодильник невозможно.
Андрей Бархотов, Валерий Рязанский. А можно говорить о разнице в потребностях человека там в 50 и в 65?
Могу, конечно, я сам пенсионер, мне 75 лет скоро, поэтому я это понимаю, ощущаю это дело на себе. И учитывая, что и профиль моей предыдущей работы был именно такой, я много ездил, смотрел, видел, и, конечно, хочу сказать, что жизнь за МКАДом есть. Средняя зарплата в Ингушетии на сегодняшний день чуть больше 33 тысяч. Поэтому и средняя пенсия 25, и средняя зарплата в Ингушетии 33. Цифры, в общем-то, созвучные. Так что ничего удивительного. Конечно, люди, особенно на селе, живут с помощью и подворья своего, и люди старшего поколения живут и с помощью того, что производят на приусадебных участках и на дачных участках. Так что... Человек не живет одной только зарплатой, человек не живет только одной пенсией, это естественно. Поэтому, вы знаете, как я попробую все-таки довести до слушателей вот точку зрения, которая, ну, что называется, на мой взгляд, должна побеждать. Мы получаем на сегодняшний день, как пенсионеры, мы получаем... ту пенсию, которую нам зарабатывают, те деньги, которые нам зарабатывают наши дети.
Ну да.
Поэтому формула, сколько должно работающих быть и сколько должно быть пенсионеров в стране, это не пустая фраза, это экономический параметр, сколько человек работающих работают на пенсию ныне живущего поколения. Это естественно. И это надо понимать, что чем меньше будет молодежи активно работающих, да еще если они не будут получать зарплату в белую, а в серую, то это будет означать, что пенсия наших пенсионеров будет еще меньше по отношению к средней зарплате.
И тогда мы возвращаемся к следующей истории, которая тоже всегда появляется, когда мы начинаем обсуждать пенсионную систему. Значит, это должна быть адресная система. Когда я всю жизнь коплю, а потом выхожу и забираю эти деньги, и на них начинаю жить. А не я выхожу на пенсию и начинаю жить на деньги, которые зарабатывают мои дети. Андрей Бархота, почему у нас такой системы нет? И есть ли где-то такая система?
Ну, на самом деле, часто те, кто занимается аналитикой пенсионных систем мировых, часто приводят в пример китайскую систему. Страна с демографическим бумом, огромным населением, несколько миллиардов, да. И, тем не менее, там в таком явном виде пенсии отсутствуют. И, в общем-то, действительно, среди доходов пенсионеров доминируют доходы от, получают трансферты от детей и внуков. Вот. Но при этом...
Тут вопрос, они платят 22% их работодатели, пока они работают до пенсии или нет?
Там все очень, это все-таки Восток дело тонкое, там все очень хитро. Но есть, например, ситуация, например, скандинавские страны, да, и Северная Европа. Там огромная налоговая нагрузка. Ну, у нас, например, налог на труд, да, получается там порядка 38%. Так, НДФЛ плюс отчисление в социальный фонд. Да, а там он еще выше, но при этом пенсионер имеет, конечно, достаточно широкие возможности. Например, пенсионеры Европейского Союза, они на пенсии часто ездят на вот эти вот морские курорты в страны Южной Европы. Это такая широкая расхожая практика. То есть возможности действительно более широкие. Но справедливости ради сказать, что там и зарплаты выше. да, вот это соотношение зарплаты к пенсии, оно все равно там сохраняется, вот это вот 40-60%, оно все равно тут железное соотношение. Но
мы же вычитали в первой части программы, что у нас тоже, в общем, 40 получается, да, выдерживается. Ладно, 42,5 у нас, посчитал Григорий, 859-й. Уже несколько человек, я тоже не очень понимаю, значит, говорят, у нас была попытка разделить, только такой доход уже несколько лет заморожен. Так разморозьте, а что мешает? Или по-прежнему нельзя разморозить замороженную вот эту вот накопительную часть пенсии?
Она заморожена.
Мне тоже казалось, что вроде
она как... Она заморожена в каком плане? Она заморожена для поступления новых взносов.
Да. Но ничего не мешает вам самому добавлять эти взносы?
Пожалуйста, добавлять. Нет, добавлять нельзя, в том-то и дело, что на сегодняшний день работодатель туда ничего не может добавить.
А вот эта государственная программа софинансирования пенсии?
Это другая
программа. Это другая.
Значит, полезность той инициативы, которая была там в 2002, по-моему, 2006 годам по накопительному компоненту, она действительно принесла определенную пользу для того, чтобы понять, вообще нужна накопительная система или нет. Конечно, нужна накопительная система, но она нужна при условии, что у людей есть возможность туда что-то положить. Почему она пошла достаточно неплохо? Потому что это была обязаловка для работодателя. Обязаловка.
Должна, плохо пошла. Ну, неплохо пошла, потому неплохо, что это была обязаловка. Это
была обязаловка, конечно. Если бы гражданину было предоставлено право вкладывать туда 6% или не вкладывать, я думаю, что результаты были бы другие.
И тут вот смотрите, история. 724-й пишет. А ладно, у тебя высокая зарплата, и можно копить на пенсию, но таких-то мало с высокой зарплатой. А 65%, я не знаю, откуда взял цифры, но поверим 724-му, 65% живут на доход менее 40 тысяч рублей. Откуда они могут откладывать? Но тогда возникает вопрос, если у них такие маленькие доходы, и их так много, а откуда государство возьмет деньги для того, чтобы заплатить людям? Ведь мы же говорим о том, что сначала ты платишь, а потом тебе возвращают.
Это краеугольный камень вообще в любой экономической модели. Как распределяется валовый внутренний продукт в государстве. Это большая и важная тема, может быть, не вашей одной передачи, а огромной работы и Государственной Думы, и нашего сенаторов. Это тема большая. Валовый внутренний доход у нас состоит из трех компонентов: прибыль, налоги и заработная плата. Так вот, соотношение между этими тремя компонентами чрезвычайно важно. Прибыль составляет там порядка 40%. Налоги приблизительно тоже 40%. Заработная плата там чуть больше, фонд оплаты труда чуть больше 20%. Так вот, если заработной платой пользуются практически все работающее население, то прибыль делится совершенно иначе. Согласитесь, что там доля той прибыли, которая достается нанятым персоналу, то есть людям нанятого труда, значительно меньше, чем достается собственникам, владельцам. Это краеугольная тема вообще экономической политики. Вот сделать людей наемного труда сособственниками, те, кто заинтересован в этой распределении прибыли, это, конечно, большая и важная социально-политическая задача. И знаю, когда ее можно будет решить, но это путь, который открывает к перспективу действительно значительного увеличения доходов людей работающих с тем, чтобы у них появилась возможность комплектовать в будущем свою пенсию и действительно на трех началах. Государством гарантированную, это приблизительно 40% от зарплаты, где-то процентов 15% это должна быть корпоративная добавка, который должен сделать работодатель, собственник, предприниматель.
Ну, так а какую он добавку сделает, если там очень маленькая зарплата?
Мы сейчас говорим о распределении прибыли.
Я понимаю.
Если есть прибыль, вот из этой прибыли и должно быть дополнительные возможности нанятому сотруднику получать дополнительную часть. И, естественно, из этой части то, что он может еще сам откладывать себе на пенсию. И вот тогда вот эти три компонента позволят говорить, что эта пенсия будет в некотором смысле, в среднем, удовлетворять потребности пенсионера.
Значит,
государство может гарантировать только вот эту вот часть страховую.
Все-таки еще раз подчеркнем, что это очень большие деньги. Бюджет годовой страны где-то в районе 40 триллионов. 40-45.
Это бюджет, а валовый внутренний продукт, он значительно больше. Валовый внутренний.
Но при всем при том, бюджет это 40-45, а на выплату страховых пенсий заложено почти 11 триллионов рублей в год. То есть это заметные деньги, прямо
это
скажем.
Это не бюджет страны, это бюджет пенсионной системы.
Это бюджет социального фонда.
В нем есть бюджет, там есть деньги федерального бюджета, которые направляются на пенсии социальные, на фиксированную часть пенсии и различные доплаты, которые идут в пенсионную систему за тех, кто платит налоги меньше установленного размера. То есть категории... Там айтишники, которые платят значительно меньше налогов.
Валерий, 318. Две из трех организаций, где я работал, уже закрылись. Какие доплаты они могут дать? Ну, они могли платить, пока вы работали, и пока они не закрылись, насколько я понимаю. Об этом еще речь идет. Значит, еще один вопрос, который обязательно должен в этом разговоре прозвучать. А что с рентой? Рентой за природные ресурсы, об этом пишут 630-й или вот 618-й. Когда мы говорим о невысоких пенсиях и параллельно слышим про деньги на футболистов, форумы про многополярность и так далее. Вот, вот откуда надо брать деньги, а не с нас, с нашими низкими зарплатами. Андрей Бархота.
А рента, о ней стыдливо умалчивают, потому что не принято вообще говорить, непопулярное совершенно слово. Вместо этого нам предлагают постоянно меняющуюся пенсионную систему, трансформации, реформы и какие-то вот эти сложные расчеты. Но краеугольный камень пенсионной системы стоит в том, что взносы делаются сегодня и завтра, а выплаты происходят через десятилетия. И вот это как раз, вот это обстоятельство, ввиду меняющихся правил экономики и хозяйства и так далее, оно пугает будущих пенсионеров. Поэтому призыв Ирины Родниной, он как бы не услышан. А рента, она получается у нас как бы в графе нефтяные доходы бюджета.
И это тоже десяток триллионов другой.
Это колоссальный на всем рассказ про то, что у нас бюджет не зависит от нефти, но это нет, просто рассчитывается неизвестно кого.
Просто 314-й пишет, недра земли принадлежат народу, а прибыль кучкой людей. То есть вы кучкой людей называете население Российской Федерации. Ну, учитывая, что триллионы ведь каждый год идут.
Ну, речь о том, что вообще вот тема краеугольный камень пенсионной системы, во-первых, то, что разрыв во времени. Сначала вы делаете взносы, а получаете выплаты через десятилетия. А второй краеугольный камень, что все бросают разные куски в этот котел, котловое финансирование, а получают примерно одну и ту же порцию после выхода на пенсию. А с рентой, понимаете, тут надо, у нас был так называемый фонд там стабилизационный, потом фонд национального благосостояния, нужно эти деньги обязательно в кубышку поместить, но ни в коем случае не распространять там населению, потому что можно разогнать инфляцию.
С другой стороны, может быть сложная ситуация, и тогда наличие кубышки важно.
Ну вот мы сейчас видим, что в сложной ситуации кубышка, конечно, выручает. Но то ли размеры не подошли, то ли что-то куда-то делать.
Хорошо, Валерий Рязанский, значит, рента. Вот что могло бы решить проблему. Или вот эти триллионы, которые сейчас платят за полезные ископаемые в бюджет, это, собственно, и есть рента.
Ну, здесь вы нас подталкиваете к обсуждению темы, а вот там в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, там все по-другому, там создан специальный фонд будущих поколений и так далее, и так далее. Да, это так, но у нас в этой части своя система сложилась, и вопрос о том, какая должна быть экономическая модель с использованием естественных преимуществ, которые у нас есть по...
Население Катара чуть меньше 3 миллионов, ну, это да, тоже надо помнить. Да.
Это, безусловно, наше преимущество, наличие энергоресурсов, и этим надо дорожить, потому что они не бесконечны. И в этой части это вопрос большой экономической науки, не беру на себя смелость судить, какую модель принимать. На мой взгляд, экономическая модель с использованием стратегических ресурсов, заложенных, что называется, Господом Богом, их надо беречь и ни в коем случае не транжили так, как транжили мы сейчас. Должны быть другие источники пополнения нашего благосостояния. Иначе это может плохо кончиться.
Но еще раз, вот то, что мы обсуждаем сегодня. Ну вот Дмитрий 520-й вспоминает Егора Гайдара. Хотя уже как давно нет и на земле, на свете Гайдара, и как давно он руководил страной, ну, если это называть руководством страной, потому что он все-таки не первым человеком был. Так вот, копишь-копишь себе на пенсию, а тут приходит Гайдар. Ну, то есть, мы уже вспоминали о том, что были какие-то реформы, и это не только про Гайдара, если говорить. Если мы обсуждаем историю, при которой не только государство должно заплатить вам пенсию через много-много лет, и вы должны думать об этом, то вот как обойтись с историей, причем недавней историей, когда ты вроде как и собирался накопить, а потом менялись условия? Андрей Бархота.
Ну, это как раз вот скрытый посыл депутата Родниной. Пенсия не будет достаточной для вашего проживания комфортного, и не было
никогда... Так а я-то как скоплю?
Жить хорошо. Ну, используйте альтернативные источники, негосударственные пенсионные фонды, какие-то...
Так, а потом изменит условия в процессе накопления.
Знаете, здесь есть такой там термин тезаврация, когда граждане хранят вообще чуть не в золотых слитках или в недвижимости. И говорят, что недвижимость потом
нужно давать. Ну, вот про недвижимость это я слышал, это много говорили.
Это то, что рода рента, только такая индивидуальная. Поэтому, на самом деле, действительно, повышение пенсионного возраста, которым вот самое громкое свершение в пенсионных делах, которое случилось, оно просто, напрочь ударило по доверию к пенсионной системе, потому что...
Ну, тогда выхода нет. Единственный вариант – платить пенсию в полном объеме государству.
Да, но государство, как мы понимаем, не всегда хочет в полном объеме расплачиваться.
Или не всегда может.
Не всегда хочет.
Понимаете? Все-таки так. Хорошо, это Андрей Бархота. Не всегда хочет или не всегда может? И вот этот вывод...
Не всегда может. Надо не забывать, что все-таки пенсионеров у нас достаточно много. 40 миллионов каждый месяц нужно заплатить приблизительно 1 триллион. Это большие действительно средства, и по сравнению даже с федеральным бюджетом эти цифры сопоставимы. Это действительно больше относится к категории «не может». А вопрос для того, чтобы сделать так, чтобы была возможность такая платить, конечно, нужно развивать экономическую ситуацию, и в этой части... дилемма философская. Сокращать расходы или увеличивать доходы? Конечно, увеличивать доходы надо стараться и давать возможности, чтобы экономика позволяла наращивать эти доходы. А что касается изменения условий, вы знаете, мне кажется, за последнее время все-таки мы являемся свидетелями, когда методами компенсации эти приходят в пенсионную систему, приходят к нам через... индексацию пенсии, через индексацию выплат и так далее.
Просто
надо сказать,
учитывая
справедливость ради, что это есть.
Я понимаю, но учитывая вот это недоверие, что можно сделать или действительно приходится смириться с тем, что, во всяком случае, в ближайшее время люди будут надеяться на одно, только государство, сам не буду.
Вы знаете, при капитализме все-таки надо надеяться в том числе и на себя тоже.
Савелий, 884-й, для того, чтобы, значит, брать кредиты под непонятные проценты для неразумного потребления, мы оправдание находим, а для того, чтобы, значит, невозможность накопления, у нас множество причин. Это ведь про одних и тех же людей, по большому счету. Это ведь у нас пенсионеры миллионами отдают деньги, а потом мы говорим о том, что люди не могут накопить. У нас же часто в криминальной хронике что-то подобное бывает.
К сожалению, такие примеры, да, мелькают, и до слез обидно, когда люди попадают в такие ситуации.
Но это ведь доказательство того, что люди все-таки копят.
Все-таки копят. Конечно, деньги у людей какие-то есть, в большинстве случаев все-таки люди имеют некие накопления на старость, и это, мне кажется, абсолютно естественно. И инструментов стало накопление больше.
Так, в результате, вот с вашей точки зрения, в ближайшее время, станет ли больше людей, которые помимо пенсии откладывают деньги к пенсии? Андрей Бархота.
Да, безусловно, но это будет...
Коротко.
Сбережение, это будет вклады населения.
Это не дополнительное финансирование?
В части пенсии не станет, а в части вкладов станет.
Вот так. А Валерий Рязанский?
Мне кажется, что вот инструментарий, который сейчас есть в экономической модели страны, позволяет это делать в виде вложений в какие-то виды доходов. которые будут в том числе и в старости приносить определенный доход.
Вот это будет расти. Хорошо. Мы спросили нашу аудиторию, что такое пенсия. Значит, то, что полностью должно объективные, правда, потребности обеспечить. То, что должно часть объективных потребностей вместе с накоплениями и детьми. То, что просто пособие, которое определяется возможностями государства. Как думаете, самый популярный ответ какой, Валерий Рязанский?
Я думаю, что второй будет.
Все-таки второй. Андрей Бархота, как вы думаете?
40% первый, 40% второй, 23%.
Вот человек сразу умеет все просчитать. Давайте посмотрим, что получилось на самом деле. Значит, более 600 человек не угадали, Андрей Бархот. Вообще не угадали. Первый вариант – то, что должно обеспечить объективные потребности пожилого человека полностью. Этот вариант выбрали 84%. 5% говорят, вот это вот то, что должно помочь обеспечить вместе с его накоплениями и помощью детей. И 11% говорят, что пенсия – это пособие по старости, размер которого определяется возможностями государства. Так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Своя правда». Валерий Рязанский, Андрей Бархота. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.